Своя правда.
Они оградились убежищем.
В прямом эфире радиостанции «Говорит Москва» столкновение противоположных позиций по самым актуальным вопросам. Можно ли примирить непримиримых? Каждый авторитет. И у каждого своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
17 часов 6 минут в столице, пятница, декабрь, день 15, в студии Алексей Гудошников. Всем здравствуйте, это программа «Своя правда». И сегодня в программе мы будем говорить или спорить о приговоре бывшему министру экономического развития Алексею Улюкаеву. Его приговорили к 8 годам колонии строгого режима. Сегодня со мной в студии Игорь Шатров, заместитель директора Национального института развития современной идеологии. Игорь Владимирович, здравствуйте.
Добрый вечер.
И Илья Новиков, адвокат. Илья Сергеевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну и, соответственно, для начала нужно определиться, кто на какой позиции стоит. Давайте с вас начнем, Илья Сергеевич.
Позиция очень простая. Адвокат имеет право комментировать чужое дело в том случае, если получил он это согласие защитника, который в этом деле участвовал, я его получил. Феофий Гриднев разрешил мне высказаться по поводу этой ситуации. И второе основание, если есть явный произвол, очевидно. Я считаю, что он есть. Приговор Улюкаеву видится мне незаконным, необоснованным и имеющим тяжелые последствия для всего нашего общества, для всей нашей судебной системы, хотя с ней так и до этого приговора все было не очень благополучно.
Понял, спасибо. Игорь Владимирович?
Ну, с адвокатом, наверное, очень сложно спорить на юридические темы.
Это
поэтому
безусловно.
Я буду говорить о политике. Я считаю, что приговор является собой... Ну, это явление вообще, да, и это серьезный шаг на пути борьбы с коррупцией. Это показательное дело, но показательное не значит... проведенное с нарушениями, просто это дело, которое должно стать, я думаю, образцом и примером того, как такую проблему можно решить, невзирая на личности, статус, звание.
То есть вы считаете, что справедливо все?
Конечно.
А в чем, собственно, справедливость-то?
В том, что наказание неотвратимо, и никто не стал принимать во внимание прежние заслуги, положение человека, а рассмотрев в открытом судебном заседании материалы дела, приняло решение, исходя из действующего уголовного кодекса и исходя из фактов, которые были рассмотрены.
Понял. Илья Сергеевич, ну а почему несправедливое дело? В чем его несправедливость? Ведь, как говорят, вор должен сидеть в тюрьме, нам сказали, Улюкаев вор.
Смотрите, справедливость, она, во-первых, не то, о чем я бы хотел говорить о законности.
Да, пожалуйста.
И очень хорошо, что вы сказали, нам говорят, что Улюкаев...
Да, ну так сказали.
А вот этот момент, нам сказали, он требует некоторого доверия к тому, кто сказал.
Да, к правоохранительной системе, наверное.
Там не один том в этом деле, оно достаточно объемное. И ни вы его не читали полностью, ни я его не читал.
Безусловно.
Я следил, как и вы, только по разным ресурсам, в особенности по медиазоне, замечательный ресурс, который очень хорошо позволяет ориентироваться в том, что происходит у нас в судах. И, вы знаете, мне так... Ну, может быть, повезло отчасти, да, что люди, которые, вот которым нам предлагается поверить на слово, прокуратура, гособвинение и суд, я имел возможность наблюдать их в естественной среде обитания, персонально. Судья Семенова, которая вынесла сегодня этот приговор, так получилось, что вот стык в стык с делом Улюкаева у меня с ней было... Она слушала дело, по которому защищался мой подзащитный Дмитрий Бученков. Это было последнее дело по Болотной площади. Мы даже в какой-то момент начали конкурировать за время судьи Семеновой. То есть у нас там получалось так, что уже начался процесс Улюкаева, еще не кончился процесс Бученкова. И наши графики взаимно влияли друг на друга. То есть у нас отменяли заседание, потому что нужно было провести заседание по тому делу. У них отменялись.
Да.
Сколько понимаю, за нас. Посмотрел на судью Семенову. Я не хочу о ней говорить ничего плохого. Она, безусловно, профессионал. Сам факт, что ее председатель суда доверяет ей два таких знаковых дела одновременно, понимая, что ей будет тяжело их вести сразу, говорит о том, что начальство ей доверяет, что начальство, по крайней мере, знает, что она его не подставит и не поставит в какое-то неудобное
положение. Тогда в чем проблема, если она профессионал?
Приемы работы. Как себя суд ведет в защите, как себя суд ведет с обвинением. По нашему делу обвинение прохлаждалось фактически полгода. мы за полгода провели 20 заседаний.
Это по-вашему?
Это по-нашему.
Но мы все-таки говорим сейчас о конкретном деле Улюкаева.
Как только очередь пришла к защите, при том, что обвинению на словах заявляют всякие замечания, делали замечания за то, что обвинение не обеспечило явку свидетелей, как, собственно, и в деле Улюкаева было. Только там это было гораздо жестче. Но это все на словах. Как только очередь пришла к защите, на защиту стало оказываться постоянное сильное давление. Вплоть до того, что нас чуть в какой-то момент не вытолкнули в прения. Уже закончилось урочное время, там было уже около 7 часов вечера. Мы допросили очередных трех свидетелей, нам судья сказал, что давайте продолжайте. С посылом, что если вы вот сейчас скажете, что у нас ничего не готово, то на этом месте прозвучит фраза «суд окончил судебное следствие», переходим
Илья к прениям. Сергеевич, я правильно понимаю, что на вашем примере вы делаете выводы и о деле Улюкаева?
Но это невозможно не проецировать, потому
возможно,
что...
Возможно, возможно. Знаете, а вот я невозможно. Хочу вопрос задать адвокату,
который, наверное... Спросите, дело кончилось тем, что его подзащитный скрылся. Угу. Он находился, как Улюкаев, под домашним арестом, понимая, к чему все идет, понимая, какое отношение к нему демонстрирует суд и чего можно ожидать. Дмитрий, не дожидаясь, пока его возьмут наручники за то, что он не совершал в зале суда, под такие бравурные пафосные слова, что судом достаточно установлена его вина, он просто уехал.
Улюкаев не скрылся, значит, он все-таки чувствует, чье мясо съел.
Нет, он понимает, что с ним будет, как с Улюкаевым.
Да. Это был Илья Новиков, отвечает Игорь Шатров, пожалуйста.
У меня вопрос даже, в общем-то.
Ну, да, если вопрос, реплика, пожалуйста. Следующее. Вы можете использовать свое время, как хотите. Да.
А может ли вообще адвокат... Есть ли случаи, когда адвокат проигравшей стороны позитивно отзывался о судье? Ну, кроме того, что она профессионал.
Так и не адвокат проигравшей стороны.
Нет, я вообще задаю принципиальный вопрос.
Я здесь на том же основании, что и вы, как нейтральный эксперт.
Бывают ли такие ситуации, когда кроме реверанса в том смысле, что, конечно, судья профессионал, что-то другое может адвокат проигравшей стороны и проигравшая сторона о суде сказать?
Да, безусловно, бывают.
Мне кажется, это исключение.
Когда суд... Нет. Ну, понимаете, мы же все варимся в одном котле, и если ты будешь разбрасываться направо и налево голословными обвинениями, то к тебе просто перестанут серьезно относиться свои же собственные коллеги, которые в эту судью видят точно так же, как ты, и понимают, что он на самом деле ведет себя грамотно и правильно. Бывают ситуации, когда судья себя ведет жестко, когда приговор отнюдь неоправдательный, и тем не менее ты не можешь найти, к чему придраться. Вот это, к сожалению, ситуация не та. Я не сказал еще об одном человеке. Там был такой представитель гособвинения Филипчук, один из них, по крайней мере, из тех, кто выступал на завершающей стадии. Этот человек мне тоже знаком по рабочим, по рабочей ситуации. Он представлял гособвинение по делу Надежды Савченко.
Да?
Да. И тоже с таким очень серьезным государственным пафосом, говоря о том, насколько это все убедительно доказано. И мерой его отношения и его рабочего стиля для меня было только поступили с потерпевшими. Тоже маленький экскурс в другую историю, не увлекаю. Но как иллюстрация того, как работают люди в этой системе.
И вы настаиваете на том, что было... эти иллюстрации, они...
Они имеют отношение. Они очень хорошо показывают, что за человек и какие начала он реализует в своей работе.
Илья Сергеевич, я вас понял.
У нас было, извините, у нас было пять... Очень короткие.
Давайте.
У нас было пятеро потерпевших,
да?
Про которых мы в самом начале, в сентябре, когда начиналось дело Надежды Савченко, сказали, что они не имеют права быть потерпевшими в той конкретной ситуации, поскольку они граждане Украины. Нам полгода морочили голову. Обвинение настаивало на том, что вот эти люди, они пострадали, их права нужно защитить, после чего Филипчук в последней своей реплике в прениях заявил о том, что, знаете, к сожалению, поскольку они граждане Украины, они юридически не могут быть потерпевшими. То есть, понимая, как юрист, безусловно, раз он работает в генпрокуратуре, значит, он свой диплом не нашел на улице. Понимая, что под его позицией нет правового основания, он, тем не менее, с тем же самым пафосом, который мы слышали в его выступлении по делу Улюкаева, отстаивал позицию, которая не должна была так отстаиваться от имени государства.
Ну, меня лично вы не убедили.
Это Илья Новиков, а Игорь Владимирович, ну вот и раз вас не убедили, смотрите, какая претензия звучит, как я ее слышу. Приговор незаконный, потому что не соблюдены какие-то процессуальные вещи. Неправильно допрашивали, кого-то не спросили. То есть предвзятый суд. На ваш взгляд, этот суд был предвзятым или нет?
Ну, опять, деталей суда я не знаю. В данном случае я, конечно... вынужден доверять человеку, который является специалистом в этой отрасли, что, возможно, действительно допускались какие-то технические нарушения, но меня интересует в данном случае не процедурные вопросы, на которые, кстати, я обратил внимание, вот адвокаты в подобных процессах в первую очередь обращают внимание. Их не волнует как бы дух, их волнует буква, да, их волнует строгое соблюдение таких нюансов, которые на самом деле на существо вопроса не влияют.
Но вы говорите правило. Нюансов, а кто-то говорит закон.
Ну, опять же, я говорю о духе закона, а кто-то очень много упирает на букву. Буква закона, она рано или поздно, если она будет мешать нормальному судопроизводству, будет исправлена, мне кажется, если вот такие нюансы позволяют адвокатам процессы тормозить и каким-то образом на них влиять. Я думаю, что в таких случаях она должна корректироваться.
То есть вы думаете, в деле Улюкаева была попытка как раз-таки тормозить дело со стороны защиты?
Я заметил, что... Это дело не удалось затормозить. Это для меня, конечно, большое достижение российского судопроизводства, потому что такие дела, как правило, длятся годами и приходят к совершенно иному результату. А и вот то, что одно дело все-таки закончилось таким образом, довольно стремительно, на мой взгляд, все-таки стремительно.
Вы ошибаетесь, вы не знаете практику, такие дела не длятся годами, и когда дело идет о фигуранте, ну, министров у нас, по-моему, еще так не судили в таком формате.
У нас есть губернаторы, посмотрите.
Они идут вполне себе быстро.
Ну, по ним
защита очень мало возможности что-то затормозить, как вы говорите, да? Поскольку дело поступает в суд уже в виде полуфабриката.
Губернатор Кировской области до сих пор еще находится в этом процессе.
Это не потому, что тормозит защита.
С Улюкаевым все случилось позднее.
Я хотел бы спросить, Илья Сергеевич...
чья очередь представит доказательства?
Илья Сергеевич, вы как человек, который следит, естественно, за всеми громкими делами, у нас глава ФСИН, долго его дело продолжалось или нет?
Реймера?
Да.
Ну, достаточно, да.
Ну вот, пожалуйста.
Вы уверены, что это связано с деятельностью защиты?
Не-не-не, я спрашиваю, это как раз человек, ну, в принципе, да, должность уровня министра. Ну, можно так сказать.
Понимаете, я не могу действительно об этом процессе говорить как профессионал. И на самом деле действительно очень сложно, спасибо, конечно,
говорит
Москве, что она предложила дискутировать с профессионалом, да, конечно, очень сложно какие-то аргументы мне предлагать профессионалу и каким-то
образом оспаривать. Давайте я скажу вещи, которые должны быть понятны.
Я как наблюдатель за этим процессом слежу, и мне вот именно этот момент для меня стал решающим. Все закончилось достаточно быстро, и претензии, насколько я вижу, у противной стороны, которую поддерживает мой оппонент, противоположной стороны, которую поддерживает мой оппонент, потому что получил согласие на участие в этой программе от адвоката Улюкаева, только технического характера.
Нет.
Претензии только технического характера.
А какие еще есть претензии?
Если бы мерой качества суда была его скорострельность, то мы бы в этом смысле, конечно, очень сильно отставали и от троек пресловутых, и от революционных трибуналов.
Отстаем, да.
Нет, мера, конечно, должна быть иной. Значит, на мой взгляд, по крайней мере, то, что я вижу из общения далеко с непрофессионалами, которые не могут оценить какие-то утонченные аргументы защиты по поводу порядка, допустим, да, тех или иных процессуальных действий. Главным критерием того, что с этим процессом что-то не так, была ситуация с упорным нежеланием Сечина, который являлся инициатором этого дела, заявителем, основным потерпевшим, являться в суд. Даже человеку, который далеко не знает, как это должно быть, ну, который, может быть, свое понимание подчеркнул с телевизора и с кино.
Потому что нам говорят так, он не был обвиняемым, хочет, не приходит.
Нет, это не так. Я вас уверяю, что даже если вы подадите заявление о карманной краже, там забудете о нем, да, и спустя год вам придется являться в суд, то если вас своевременно не допросили путем очной ставки, что сейчас является индульгенцией для того, чтобы не вызывать человека в суд, то вы будете проблемой для гособвинителя, и гособвинитель заставит полицию вынуть из вас всю душу, найти вас и привести привод.
С Сечиным этого не произошло.
С Сечиным этого по очевидным причинам не произошло.
А может быть, кстати, Игорь Владимирович, вы объясните эти очевидные причины?
Ну, опять, очевидные причины, мне кажется, в данном случае речь идет о том, что господин Сечин договаривался, в хорошем смысле слова, то есть уведомлял суд о своей занятости, и суд принимал это уведомление.
Думаете?
А потом, насколько я
помню... почему вы так думаете? Откуда
потому что я из открытых источников имею информацию, что он был занят, и суд об этом знал.
Суд к этому отнесся?
Ну, я понимаю, что он позволил ему не явиться на одно, на другое, на третье заседание, а потом сторона обвинения, сторона защиты, точнее, со стороны Улюкаева, уже не требовала явки его в процесс.
Это так? Это совершенно не так, у вас неточная информация. Защита, разумеется, настаивала до последнего и в прениях подчеркивала. И в ходатайство о возвращении дела обратно прокуратуру подчеркивало, что неявка Улюкаева является принципиальным моментом для этого дела. И, по-моему, это очевидно, что если вы кинули мяч, если вы кинули вот этот снежок с горы, который покатился и сейчас задавит лавиной человека в чужестранный вопрос, или если вы сами не хотите прийти и дать объяснение, ну, понятно, один раз можно быть занят, да, другой раз можно быть больным. Когда вы не являетесь четыре раза, и каждый раз у вас уважительные причины, что вы по тому делу, за которым следит вся страна, не прийти и не дать ваши личные пояснения, извините, но все окружающие подумают, что вы что-то боитесь.
А письменных показаний недостаточно разве?
А, нет, представьте себе, нет. Если бы было достаточно, наши суды проходили бы так, как вы этого хотите, в один день, путем защиты письменных показаний и вынесения приговора.
Я хочу, чтобы они проходили справедливо.
Нет, аргументы защиты Улюкаева как раз были содержательными. Одна из, собственно, на чем обвинение отчасти сдало назад. Для обвинения в той первоначальной редакции, которая предъявлялась Улюкаеву, было существенным то, что Улюкаев якобы вымогал деньги у Сечина. То есть не просил: Игорь Иванович, вот мы так хорошо для вас поработали, а дайте нам, пожалуйста, что-нибудь за это. А вымогал. То есть
угрожал. Для меня это вообще не имеет значения никакого. Вымогал ли он, или он попросил мягко, потому что давно знал.
Это имеет значение.
Для меня одно...
Это совершенно две разные ситуации.
Для меня, вот смотрите, как для вас аргумент по Сечину, что Сечин не явился в процесс, и это является для вас, ну, как бы...
Это показатель того, что он боится того, что может...
Для меня, например, не вызывает вопросов, что что-то нечисто в этом деле. Явка, вернее, посещение министром офиса госкорпорации вечером поздним. Вот для меня и какие-то портфели, выносимые из этого офиса. Мне кажется, министр должен понимать, что он просто в руки брать ничего не может. Ни от Сечина, ни от Петрова, ни от Сидорова, ни от директора маленькой или компании.
Не очень фактуре этого дела, действительно.
Ну, конечно, не очень фактуре.
А министр у нас... Вообще, это культура вот этих вот больших людей разного там, разного статуса, да, министры.
Вот.
Министры,
замминистры. Я понимаю, что вы это знаете. Так вот, я думаю, что кое-кто решил с этой культурой покончить. Я надеюсь, с этой культурой будет покончено. Насколько я знаю, смотрите, что господин Улюкаев рассказывает в суде, и рассказывал, ну, может быть, в прессе, я не знаю, но я читал это в прессе, я понял, что говорили в суде об этом, что он, например, неоднократно получал от Сечина какого-то рода подарки. Что это традиция, Сечин дает эти подарки. С Сечиным отдельный разговор. Я думаю, что с ним тоже по этому вопросу придется кому-то поговорить, но к Улюкаеву прямые и непосредственные вопросы. Насколько я понимаю, подарок в сумме 3000 рублей может человек такого уровня взять, не больше. А речь шла о дорогих подарках, которые неоднократно получал от Сечина. То есть он признался в том, что он неоднократно брал взятки в малых,
знаете,
размерах.
Если вы, ну, это вообще какой-то выход уже другой
плоскости. Тогда, получается, если вы... Сечин давал взятки неоднократно.
Вопрос к Сечину.
Если вы
видимо,
летаете...
вопросы к Сечину, видимо, тоже остаются.
Если вы летаете из вот этих самых депутатских залов, аэропорт.
Летаем,
да,
там, иногда.
Там обязательно, практически в каждом аэропорту, в каждом таком зале, стоит витрина с удивительно безвкусными, бессмысленными и дорогими штуками.
Да, не только в депутатских залах, они
там всякие
Госдуме,
чернильные приборы, да, с медведями, да, там, да, 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 выполненные, да, из золота, да, 18 карат, погоны, да, там, генерал-полковников и прочее. Вот, да, эти вещи, они вообще почему там стоят? Потому что вот эти люди... Там, да, разного, ну, министерского, наверное, да, там золотые погоны, наверное, покупают ли человек там уровня там замначальника департамента какой, да, или регионального министра, в конце концов. Но эти вещи обязательно нужно нести с собой на любой разговор. Если вы думаете, что приговор по отдельно взятому Улюкаеву как-то изменит эту культуру,
вот я, спрос, я думаю, наличие камер наблюдения таким, в этих кабинетах изменит
это
и эту культуру, в частности.
Нет таких камер наблюдения, нет таких кабинетов, и в конце концов...
Хорошо,
разговор был на улице, если
помните. Илья Сергеевич, да, вы говорите о подарках, мы понимаем, что какие-то...
Я не оправдываю эту практику.
Нет, я имею в виду, могут быть какие-то колбасы, еще что-то, но когда речь идет о подарке в 2 миллиона долларов, согласитесь, тут возникает вопрос.
А вот это другой интересный момент. Значит, был принципиальный спор. Знал Улюкаев о том, что лежит в этой сумке, или не знал? И вот здесь как раз был момент предельно неудобный для Игоря Ивановича Сечина. Мне показалось, что он в этой ситуации немножко потерял лицо.
Потому, то есть, вы думаете, Улюкаев завес, не знал?
Вот он эту ситуацию представил органам, да? Органы уже вели оперативное сопровождение эксперимента. Как во всех таких случаях, далеко не министерского уровня, объясняется человеку, который идет давать подконтрольную взятку, и с записывающей аппаратурой, он должен проговорить определенные фразы четко, из которых без всякой экспертизы, которую проводил где-то в Волгограде, почему-то Волгоград не нашли ближе, где провести экспертизу. Без всякой экспертизы будет понятно, что человек, которому адресованы эти слова, и по ним, и по ответам, и по реакции его на них, понимал, что речь идет о деньгах, о какой сумме, За что? Угу. Вот эти фразы Игорь Иванович проговорить не смог, не сумел, растерялся, может быть, понял, что они прозвучат неестественно в этой ситуации, но он их не сказал. Угу. В итоге содержательно вот это обсуждение объективной стороны по умыслу, собственно, что имел в виду Улюков,
да, да.
свелось к анализу реплик Сечина и разных междометий, которые это насчет произносили
вот
Улюкова.
Вы пытаетесь доказать,
что... Я не пытаюсь доказать. То есть я говорю, это как вы это не было? Фактуре, вы не в теме. Я говорю о том, как там все было.
Это понятно. Вы представили фактуру, Игорь Владимирович. А вот на ваш взгляд, да, как человека, который наблюдал за происходящим, все-таки Улюкаев знал или не знал?
Я уверен, что Улюкаев понимал, что он делает противоправное дело.
Нет, он совершает. Понимал, что ему выносят 2 миллиона.
Он понимает, что некоторые слова говорить его... просто под пушкой даже не заставят. И поэтому он сделал все для того, чтобы потом эти доказательства в суде не были приняты к рассмотрению. Но каким-то образом, по каким-то косвенным или иным основаниям, потому что господин Феоктистов был туда сознательно внедрен в Федеральной службе безопасности на очень короткое время, на определенную должность, имел, скорее всего, какую-то информацию, которая, может быть, в суде она не была представлена, может быть, она была представлена на каких-то закрытых заседаниях суда, которых я не знаю, не были, были это, вот вы сейчас мне там подтвердите или опровергните. Но, тем не менее, источники информации были достоверны, потому что агент Федеральной службы безопасности сознательно работал несколько месяцев под прикрытием в Роснефти, а Федеральная служба безопасности, как известно, 1.5 или 2 года вела Улюкаева. И вы мне еще рассказываете, что они не понимали, кто, что там, о чем
тогда
говорил
Знакова и так Игорь далее. Игорь Владимирович, ну вели столько времени, столько работали, был агент внедрен. Так почему же тогда доказательная база вызывает столько вопросов у профессионалов?
Ну потому что, на мой взгляд, наверное, существуют какие-то проблемы, да, на которые, тем не менее, суд обратил внимание, но принял решение, то, которое принял, которые не позволили всю информацию представить общественности и даже, нет, и даже суду, потому что все-таки это работа Федеральной службы безопасности.
В таком формате это обсуждать невозможно, мы сейчас говорим о том, что дыма без огня не бывает.
Конечно, мы говорим о том, что дыма без огня не бывает.
Мне как юристу совершенно непристойно обсуждать это в таком ключе.
Я согласен, что вам вообще
поэтому,
не
очень сложно разговаривать. Поэтому вы можете говорить в своем ключе.
Мы говорим о том. А можем ли мы доверять суждению суда об этой ситуации? Все ли было сделано, что мы вправе ожидать от суда и от гособвинения? Все ли замечания, которые было высказано защитой Улюкаева, были учтены? И на все эти вопросы для меня ответ,
нет.
Как для наблюдателя со стороны, нет. Мы не можем быть в этом уверены. Понимаете, все разговоры вот эти праздные о том, что, ну, наверное, он злодей, раз его 1.5 года вели, на уровне политологии, там, да, сплетен, чего угодно, их обсуждать можно. Мы, извините, у нас сейчас приговор суда, мы обсуждаем приговор. С приговором есть проблемы. Главный свидетель не явился. Почему он не явился? В записях эти диалоги выглядят совершенно не так, как они представлены в обвинительном заключении. Собственно, я начал с этого, мне не дали об этом закончить этот тезис, что обвинение начиналось с того, что было вымогательство. Представьте себе калибр Игоря Ивановича Сечина, который не министр, но он Сечин, у него должен.
Вы готовы с этой конспирологией, с этой демонизацией Сечина, вы готовы согласиться, что Сечин
это
настолько велик, вы считаете?
Это не конспирология, это просто то, что называется аппаратный вес.
Руководитель госкорпорации.
И министр, который набирается нахальства угрожать самому Игорю Ивановичу.
Ну, потому что мы знаем,
угрожать или предлагать свою помощь аккуратно.
А вот это то, о чем речь. Потому что предлагать помощь, это напрашиваться на взятку. А угрожать, что что-то пойдет не так, это вымогать взятку.
Для вас
и начинали,
важный момент,
начинали
да,
наверное, с большого. Да. Гособвинение начинало с большого, говорят, что там было вымогательство.
Угу.
И в итоге сами от этого отказались. Потому что после того, как в открытом... Вот, слава богу, что он был открытый. Мы наконец-то все это увидели. В открытом процессе прозвучали эти записи и прозвучали показания тех, кого все-таки допросили. Стало совершенно понятно, что вот этого там точно не было. А было ли там пожелание? На мой взгляд, я скажу аккуратно.
Угу.
Потому что эта тема уже обоюдоострая такая, да? Есть такая вещь, как провокация взятки.
Так, была.
Когда человек сам не настроен, но вот к нему идете, вот, да, там, хотя бы к участковому своему, да, и там в виде благодарности за что-то ему даете бутылку коньяка.
Да.
А когда судят участкового за получение взятки, то для него сомнение в том, была или не была провокация, должны толковаться в его пользу, что она была.
Угу.
Но это не означает, когда поднимается тема провокации.
Давайте так, у нас сейчас просто новости должны быть. Да. Я вас спрошу, Улюкаев провоцировал
на взятку? Иначе меня судят.
Да.
Это не означает, когда мы говорим о провокации, что мы сразу кого-то обвиняем. Потому что когда будут судить того, кто давал, для него как раз все сомнения толкаются в пользу того, что провокации не было. Это такое раздвоение немножко юридическое. Но об этом важно помнить, что то, что защищает Улюкаева, не обязательно обвиняет Сечина и Феоктистова.
Ну, это мы поняли. 17.30 новости.
Каждый авторитет. И у каждого своя правда.
17.35 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва» 94.8, студия Алексей Гудошников, это программа «Своя правда», и у меня сегодня в гостях заместитель директора Национального института развития современной идеологии Игорь Шатров, который выступает за то, что приговор Улюкаеву справедливый, и Илья Новиков, адвокат, который считает, что приговор Улюкаеву несправедлив.
Незаконный.
Да, он незаконный. Ну, соответственно, и несправедливый, если незаконный, правильно?
Ну, не хочется говорить в этих категориях.
Ну да. Так вот, я напомню, что бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева сегодня приговорили к 8 годам колонии строгого режима, я бы хотел это подчеркнуть. Ему также назначен штраф в размере взятки, предполагается, что он ее брал, 130 миллионов рублей. И помимо этого Улюкаеву на 8 лет запретили занимать руководящие должности. Естественно, он с этим приговором не согласен, и речь идет об обжаловании, насколько я понимаю, правильно?
Но у меня нет на этот счет точной информации, но вообще говоря, это было бы логично. Я не буду предвосхищать действия моих коллег, которые защищают Улюкаева. И надо сказать, что здесь по такого рода приговорам всегда вот это звучит, что 8 лет, значит, человек 8 лет будет находиться за решеткой. Это не обязательно так. Во-первых, у нас есть апелляция Мосгорсуда, которая очень по-разному ведет себя в разных ситуациях. И там можно сколько угодно говорить про некоторые особенности, которые вызвали такое нелестное для городского суда определение, как Мосгорштамп, но на самом деле там есть вполне компетентные судьи, которые следят за репутацией, да, а не только засиливают. И не равен час, но и отменяют, и пересматривают такие дела.
Когда вы сказали, что 8 лет не обязательно вы будете сидеть, еще есть, наверное, условно-досрочное освобождение как вариант. Есть еще один вариант, я вот прочитаю. Улюкаева могут освободить от наказания в колонии по состоянию здоровья. Вот сегодня один из источников ТАСС высказался в таком ключе.
Есть такой законный вариант, я не берусь комментировать, я ничего не знаю о состоянии его здоровья. И не забывайте, что есть еще помилование.
Но для этого нужно признать вину.
Нет.
Нет, разве?
Нет. Как раз я упоминал дело Савченко, мы по нему установили прецедент, согласно которому не только признание вины не требуется, не требуется даже и собственноручное заявление.
Но у нас же не прецедентное право, насколько я понимаю.
Это работает так, что с момента первого дела Ходорковского, когда, сколько ему уже исполнилось там, да, 15 лет, по-моему.
Или вам 14. Лучше знать, да.
Вот с этого момента, когда Путину задавали вопрос, почему же не помилуете Ходорковского? За него отвечали многие очень уважаемые юристы, что, вы знаете, наш закон не позволяет помиловать без собственного заявления. Ходорковский его не пишет. И вот эта доктрина, она рассыпалась одним-единственным случаем, когда Путин помиловал Надежду Савченко без ее заявления, без признания вины. Теперь мы знаем, что это возможно юридически, поскольку такое уже однажды было. И прецедент или нет, мы знаем, что это теория... Но я думаю, что не будет таким прокаканием преткновения. Мне не кажется, что в случае с Улюкаевым он пойдет на какой-то принцип... И если вдруг там Путин или кто-то из его окружения даст понять, что такое заявление, будучи поданным, будет рассмотрено с вниманием и тщанием, я не думаю, что Улюкаев откажется его написать. Тем более, что еще раз признание вины для этого не требуется.
Где-то я как раз видел сегодня комментарии по этому поводу. Сейчас, если найду, обязательно скажу. Игорь Владимирович, у меня к вам вопрос, вот, естественно, не из юридической какой-то плоскости, не из тонкости этих всех, того, как строится дело. Люди, которые наблюдают за процессом, они ведь тоже делают какие-то свои выводы на основании того, что они видят в том числе в СМИ и так далее. И многие, как я понимаю, видят в наказании достаточно серьезном, да? Ну, это серьезное наказание, 8 лет колонии строгого режима Улюкаеву, справедливость. Они говорят, посадили чиновника, посадили министра, так ему и надо, и мы не сожалеем. Вот как с этим быть?
Ну, во-первых, все-таки мы говорим о реальном, было или не было преступления, в первую очередь, наверное, с этой точки зрения подходить к оценке.
Ну, вот вы считаете, что было, поэтому
считаю,
я
и спрашиваю. Было, и знаете почему? Я, кстати, просто хотел, мнение людей тоже прокомментирую, но я вот хотел добавить к сказанному до новостей следующее. Знаете, немножко конспирологии подпустить. А почему вы думаете, что Улюкаев не мог и вымогать взятку, а не только намекнуть о взятке. Потому что вы считаете, что действительно господин Сечин – это такая фигура, к которой не подступиться. Так вот, скажу я вам следующее. Вот госпожа Алексеева мне сейчас помогла. Потому что она
Игорь стала... Владимирович, я единственное уточню, да, не, все, по-моему, ну, да, точнее, ну, точнее я, Илья Сергеевич говорит о том, что в деле этого не видно. То есть в том, что есть, ну, вот в материалах, сейчас, не видно, что он вымогал.
Ну, мы позволили себе немножко порассуждать вообще, возможно, да, ли такое, да? Ну, немножко,
ну, давайте,
позволили.
Давайте,
и
давайте.
Мой оппонент, ну, тоже позволил себе некие такие рассуждения. Так, так вот, госпожа Алексеева мне помогла, потому что она встала на защиту Улюкаева и вспомнила еще господина Белых. Я все жду, а будет Алексеева защищать, например, министра, министра, губернатора Сахалина, когда его также осудят? Думаю, нет. И почему? А вот почему. Как бы там ни было, насколько здесь, сколько здесь конспирологии, сколько здесь домыслов, а сколько здесь фактов, но господин Улюкаев и, например, господин Сечин относятся к разным, ну, будем так говорить, не группам, что ли, а по-разному видящим перспективы развития страны представителям нашей власти. Господин Сечин – консерватор, господин Улюкаев – в некотором смысле слово «либерал». И возникло ощущение у одного из крыльев нашей власти, что пришло его время. И поэтому в этой ситуации господин Улюкаев мог позволить себе все, что угодно в отношении господина Сечина, считая, что тот не рискнет.
Если
в
вы
этой
предполагаете,
ситуации,
что у одного из, как вы говорите, да, крыльев, да, вот, да, нашей власти, либерального крыла, возникло, да, ощущение, что им все можно, просто интересно, в какой момент у них вдруг появилось
это
ощущение.
В тот момент, когда такое активное давление на Российскую Федерацию с Запада началось, и мы начали где-то позволять себе, ну, какую-то, может быть, корректировку или переговоры. Mm-hmm. То есть возникло ощущение, что сейчас, сейчас все изменится. Ведь помните, что сказал Улюкаев в процессе? Он сказал, я, ну, как бы, для меня он косвенно признал факт, этот факт, тем, что он сказал, что я как министр не мог выступать против сделки по Башнефти. Но как человек я был против этого. Вот я думаю, что Наго, он как человек, например, мог позволить себе поговорить с Сечиным, как человек, и сказать, ну, вообще-то я против. Но я свое против как бы спрячу и забуду, если каким-то образом эту пилюлю подсластят. Так вот, мне кажется, у этого дела именно вот эти основания, это свидетельство вот того самого раскола, который, к сожалению, в некоторых слоях истеблишмента российского произошел, ну, с испугу, да, с испугу, что сейчас придут, грубо говоря, белые и воткнут свой флаг, да, а красным придется сдаваться. И поэтому вот реакция граждан тоже объяснима.
Объяснима.
Потому что Улюкаева граждане записали в либералы.
Я понял, о чем вы
это
говорите.
Это дослужный разговор совершенно.
Конечно, дослужный, потому что я политолог, прежде, а вы адвокат.
В первую очередь, как богатого человека. И
успешно
проблемам,
богатого,
проблемам,
да,
богатого человека будут радоваться независимо от того, либерал или консерватор.
Илья Сергеевич, а вот на ваш взгляд, вы смотрите за разными делами, в том числе вот антикоррупционными, которые происходят в стране, или называются они антикоррупционными, вы сами решаете.
Это для них большой комплимент для этих дел.
Да, но вот есть, например, Улюкаев, да, есть, например, Белых, есть, например, губернатор Сахалина, да. Не создается ли у вас впечатление, что одних защищают сильнее, чем других? То есть, например, губернатора Сахалина общественность, так скажем, медийная, не сильно защищает. А вот почему-то Улюкаева и
Белых
защищает. Вот почему так происходит?
Ну, во-первых, губернатор и министр все-таки очень две разных категории.
Ну, Белых, вот, да,
Белых защищают так же, как хорошо. Улюкаева.
Я вам честно скажу, до сообщения о том, что арестован сахалинский губернатор, а потом губернатор Коми, по-моему, да, а потом еще какого-то.
Угу.
Я не знал их по имени.
Ну, хорошо, Вин.
И после этого сообщения не сильно узнал. А Никита Белых – это все-таки политик федерального уровня. Я его помню еще по 2002 году, когда он был в первой, по-моему, тройке Союза правых сил, да?
Угу.
А к нему можно относиться справа-слева по-разному, но, по крайней мере, знать его в лицо.
То есть
знают
к ним,
очень многие.
К ним больше внимания, потому что о них знают?
А те, кого называете медийными персонами, да?
Угу.
А очень многие из них просто лично знают Никита Белых. Я с ним встречался два раза. Совершенно
то есть, тогда я хочу спросить.
И получается так, защищать что у нас... своего знакомого и проецировать то, что происходит, ту несправедливость, которая происходит с твоим личным знакомым, гораздо естественнее, чем ставить себя на место человека, которому ты никогда ничего не слышал.
То есть получается в каком-то смысле...
Вашего соседа Петю...
Друзья защищают друзей, что ли? Как?
Когда как арестовывают это? За наркотики Петю, с которым вы учились в школе,
да,
который ваш сосед по дому,
да,
и Петя вам говорит, вы знаете, мне их подбросили. Да. Вы гораздо проще себя ставите на место Пети, чем когда то же самое происходит.
Слушайте, Белый... Я хочу спросить.
Это не относится к праву, это не относится к обществу, это просто естественное свойство человека, своих знакомых выделять.
То есть...
И ассоциировать с собой ближе и проще, чем... Вот
чисто теоретически, если бы Хорошавин, губернатор Сахалин, правильно? Если бы он был, ну, условно, из той тусовки, которая, из которой Улюкаев, его бы защищали активнее, я правильно понимаю? Потому что он же свой, он знакомый, и это бы обосновывалось тем, что такова человеческая природа.
Смотрите, в деле Улюкаева слишком много факторов, уникальных именно для этого дела.
Ну, это я согласен.
Фигура Сечина...
Но я вот этот момент хочу
уточнить. Фигура Сечина, без всякой конспирологии, она этому делу придает тот масштаб, которого заведомо не будет в ситуации, где нам говорят, что губернатор Энской области взял взятку у бизнесмена там Петрова, да? Ну вот эти вещи, очень трудно сказать, что здесь первое, и что здесь играет первую роль, да, что второе. Дело Улюкаева и Сечина, это вообще дело правильно писать, дело Сечина и Улюкаева через дефис. Дело Сечина и Улюкаева уникально, потому что у нас нет другой такой пары фигурантов по две стороны одного уголовного дела.
Ну, безусловно, это потому оно такое громкое. Но, опять же, вот некоторые слушатели пишут и задают вопросы. Мне кажется, вопрос этот справедливый с точки зрения человека наблюдающего. Они говорят, ну вот был Сердюков и Васильева. Почему за Васильеву не заступались, а за Улюкаева заступаются? Почему?
Ну, помните, чем хомячок отличается от крысы? Хомячка лучший имидж.
Так. То есть Улюкаева хороший имидж.
Про Улюкаева, ну, он каялся, да, он говорил, что он там мало внимания обращал на беды простых людей. Кстати говоря, это, по-моему, самая сильная судебная речь, которая была произнесена в этом году в наших судах.
Сильная, но я бы поработал на форму.
Ни адвокаты, ни прокурор произнес ее подсудимым.
Не оправдывай, тогда я
бы... Но... Про Улюкаева они, например, никогда не слышали, чтобы он делал подлости. И сравнивая это с ситуацией, когда, значит, там, ну, опять же, не будем показывать пальцем, человек выбегает встречать, обнимает, говорит, что вот курточка, как же так вот там, да, как же ты простынешь. Вот слушая вот эту расшифровку, да, или читая расшифровку, или слушая запись, и сравнивая это с тем, что происходит, и с тем, что на человеке висит прослушка, и он понимает, что вот про эту курточку он говорит тому, кого он сейчас будет сажать, ну, как-то по-разному.
Ну, не очень легко это делать в таких ситуациях, видимо.
Опять же, мы сейчас соскользнули на разговор более обывательский, эмоциональный, ну, нежели правовой, что не совсем правильно.
Но правовые основы нам вы объясняете так или иначе, потому что вы в этом лучше понимаете. Мне интересно со всех точек зрения понять, почему, и я думаю, потому что это в первую очередь интересно слушателям. Игорь Владимирович, ну вот прозвучало такое вот сравнение этих дел. Илья Сергеевич дал свою оценку. А на ваш взгляд, почему, например, да, когда речь шла о Васильевой, ее почему-то ну, не защищали, а Улюкаева защищают? Это связано с тем, что действительно, может быть, Улюкаева другой имидж, у него, он, возможно, такой человек, которого даже заподозрить невозможно.
Простой было. Обыватель не защищал бы Белых, не выступал бы и против Улюкаева, вполне возможно. Вернее, не защищал бы Улюкаева так активно.
Нет, я имею в виду,
да?
конечно, медийную среду.
И не выступал бы против Василия. А эта медийная среда все это и организует. Действительно, это человек из той тусовки. Потому что, вот если я уже что-то вспомнил, Белых в открытую говорит, я брал деньги, но я брал деньги не себя, на нужды города. Ну, просто уже вообще полный бред. И тем не менее, это, да, это, он чист и кристаллен. Да, Улюкаев такого не говорит, но Улюкаев намеками говорит, что да, у нас такая система сложилась.
Но вам вот может казаться, что он намеками говорит.
Разговор не про систему подарков, а про 2 миллиона. Понимаете?
2 миллиона? Знаете, когда его арестовали конкретики. За 2 миллиона, я удивился, потому что я считаю, что ну 20, ну 30. Это, потому что 2 миллиона, это просто обед в ресторане
речь о другом. А Илья Сергеевич говорит, и я это просто
это
слышу.
Это подарок, что... это просто человеку дали на ужин.
Нет, подождите, Игорь Владимирович, сегодня вот не торопитесь. Илья Сергеевич говорит о том, что... невозможно доказать, знал Улюкаев, то есть...
Возможно.
Возможно, этого не произошло, не на его взгляд. Да, и на его взгляд это не произошло. Не доказано, что Улюкаев знал, что в сумке 2 миллиона. Вот в чем речь.
Почему-то, по каким-то основаниям, суд посчитал, что вот этих фраз достаточно. Вам, как адвокату, недостаточно.
Понимаете?
Стороне защиты недостаточно.
Такую ситуацию. Да. Это, кстати, относится к вопросу об обывателе, кого он защищает. Вот мы сейчас с вами выходим из этого здания... Нас останавливают полицейские, предлагают пройти в отделение для выяснения личности. И там смотрят по нашим с вами карманам, и у меня килограмм гашиша, и у вас килограмм кокаина.
Вот это у меня гости сегодня.
Да, так, и интересно. Дело это намек. И дело, намек. Попадет, и дело попадет, кстати, в тот же самый Замоскворецкий суд, потому что мы находимся на территории его судебного округа. И вы будете говорить, что это вам, естественно, подбросили.
Я, не то, что я буду говорить, потому что это
так, оно так может и есть. Быть.
Вот да, но суд-то скажет, что достаточно. Что полицейским нет на основании не верить.
Ну, то есть вы, ну, вы просто упреждаете, вы, упреждаете.
Я говорю о том, что когда мы пытаемся провокацию. О конкретном человеке, угу. по которому вынесен приговор, рассуждать в общем смысле, что вот он, в принципе, злодей, и тогда, если он злодей, то, наверное, он и брал. И детей угу. он при этом там похищал, да, и женщин он обижал, и старушек он не переводил через дорогу. Вот как только начинается такой разговор, это способствует тому, чтобы у нас с вами в кармане нашли гашиш.
Ну, а как только начинается разговор, что у нас сторону, что суды выносят незаконные приговоры, это вызывает, подрывает должны... доверие вообще к системе.
Так вот, вот о чем речь, это об этом же говорил Дмитрий Анатольевич.
У нас же не заработало себе этого доверия.
Вот-вот, вопрос. Ну, у нас
погоди, что так, погодите, а что тогда делать? То есть мы вообще закрываем тему судов,
у меня есть,
решаем,
у меня
решаем
есть слабая
на...
надежда.
Сходом, Улюкаева ставим перед народом, и он там решает.
Скажем, такой предновогодний оптимизм. У нас в будущем году должен шире заработать суд присяжных. Не радикально шире, но заметно шире. Они опустятся на уровень районных судов, потому что сейчас они существуют в городских судах. Я абсолютно убежден, что если бы дело Улюкаева рассматривалось с присяжными, то вот этот вот вопрос, знал или не знал человек, что ему принесли в сумке, для присяжных стал бы важнейшим, и они бы не потерпели того, что к ним не приходит главный заявитель. Присяжные в этом случае, скорее всего, вынесли бы оправдательный приговор, что обернулось бы неприятностями служебными для прокурора, потому что он пошел в дело с таким кейсом, для следователя, потому что он не обеспечил всех этих вещей. Вот то, что присяжные у нас в будущем году, тьфу-тьфу, конечно, да, уже были такие ситуации, что их должны были ввести и не вводили, угу. потому что меняли закон в последний момент. Но если закон останется таким, как есть, они заработают у нас с 1, по-моему, июля, да, с второго полугодия, это будет шансом для нашей судебной системы с помощью людей угу. потихонечку, сначала в маленьком масштабе, потом, может быть, большим и большим.
Суд присяжных, как говорите.
Стать более адекватной и подотчетной.
Илья Сергеевич, ну вот наш слушатель Оракул пишет, что вот сперва Улюкаев говорил, что деньги для премирования сотрудников, потом эту информацию убрали из СМИ, адвокаты, видимо, посоветовали, потом говорил, что не знал. А вы что-то знаете об этом?
Сперва обвинение говорило, что было вымогательство, причем серьезно так, на пафосе говорил.
Ну да.
Потом сказали, что, знаете, нет, не было, но тоже на пафосе.
А Улюкаев говорил сначала, что это были деньги для премирования сотрудников?
Мне кажется, в судах обвинение, вот вы же как юрист, как адвокат, можете сейчас подтвердить, наверное, эти мои слова. Обвинение, исходя из ситуации, действует, да, вначале оно так, потом оно понимает, что у него нет действительно доказательств этого, но есть другие, оно предъявляет другие какие-то
претензии. Мы с этого начали, что обвинение требует от нас очень много. Обвинение хочет, чтобы мы верили ему на слово, мы с вами, публика, да? Не участники дела, которые осведомлены о том,
что... Ну, это естественно, нет, ну, это, наверное, естественно.
И когда обвинение... меняет позицию. Для него это гораздо более проблемная и предосудительная вещь.
Чем защиты.
Нежели защиты.
Ну да, наверное,
вот
да,
сам
но
факт,
тем
что
не
в
менее.
В этом деле есть. Был такой перескок с одного на другое. Для меня тоже важный маячок, что с обоснованностью, как об этом говорит защита Улюкаева, с обоснованностью и основного обвинения в получении взятки. Тоже было не все благополучно.
Для меня это подтверждение только того, что, ну, не так много доказательств, как хотелось.
Илья Сергеевич как раз об этом говорит, а Игорь Владимирович, к вам вопрос. Но если для вас это свидетельство того, что не так много свидетельств...
Не так много.
Может быть, тогда не так много и давать надо человеку? Все-таки 8 лет колонии строгого режима, а мы сегодня обсуждаем справедливость приговора. На ваш взгляд?
Я могу сказать, что это минимум по этой статье.
Я считаю, что...
Да? Судья не могла дать меньше при той квалификации, с которой он согласился.
Все, понял.
Вот видите, да, где-то вообще расстреливают. Я посмотрел, что происходит в Греции.
У нас не
в Греции 20 лет, в Китае вот этот директор железных дорог там несколько лет, ну, высшая мера, но в итоге там на пожизненное заключение. То есть коррупция, взятки, они во всем мире очень дорогого стоят. У нас пока это редкость и дешево.
Ну, 8. А вот это очень интересно, Илья Сергеевич, потому что я не знал. То есть минимум 8.
Шестая часть, угу. учитывая, что там особо крупный размер и лицо государственной службы, там от 8 до 15 лет.
Mm. А прокурор просил 10.
Опять же, я не хочу, чтобы это воспринималось как какое-то, там, не знаю, согласие с судом, что хорошо, ну, хорошо, хотя бы, что дали по минимуму. Mm-hmm. Да? Основной вопрос все-таки, который решается до всякого разговора о наказании, да или нет, есть доказательственность или недоказательственность. И основной разговор, конечно, должен идти об этом.
Ну и вы говорите, что их нет.
Я их не вижу.
Вы их не видите.
Поскольку процесс был открытым, и, кстати говоря, тоже еще один симптом, что Игорь Иванович критиковал суд за решение провести исследования вот этих вот самых записей в открытом режиме. Это тоже для меня симптом.
Ипатий, известно, почему государственная корпорация, наличие государственной тайны вполне возможно присутствовало в этих разговорах. В этих разговорах они обсуждали темы,
потому что мы знаем, что было с этим разговором.
Ведь вы знаете,
мы бы гадали, если бы оно было в закрытом режиме. Сейчас мы знаем, что там нет
государства. Сейчас вопрос от Гагоги, это наш слушатель, очень хороший вопрос, мне кажется. Илья Сергеевич, неужели вот человек, когда берет сумку весом 20 килограмм, не посмотрит, что в ней?
Ну, версия защиты, что там было бутылки с вином.
Ну, даже если это бутылки с вином,
они,
конечно.
Они поплотнее будут, и стекло, и вино будет поплотнее бумаги.
Угу.
И невозможным это я не считаю, а все, что не невозможно, опять же, принцип толкуется в пользу защиты.
Я сейчас не понял вас. Знаете, человек берет что-то весом 20 килограмм,
да.
Вилку, и...
Мы все привыкли.
Вы когда-нибудь подарочные корзины получали большие, здоровые?
Нет.
Да, ну...
Нет, понимаете, мне повезло.
Вам желаю в этом году их получить.
Нет, спасибо большое. Я на опыте господина Улюкаева никаких подарков принимать от людей не буду.
Особенно после рассказа про гашиш.
Да,
это было странный рассказ. Это не является заведомо невозможным. Это может оцениваться на фоне остальных доказательств. И этот фон для защиты более благоприятен, чем для обвинения.
Понял.
Это, еще раз, это моя личная оценка.
Безусловно.
Как юриста, не участвовавшего в деле, смотревшего со стороны за тем, что происходит.
Ваша личная оценка, Игорь Владимирович, перед тем, как мы начнем голосование, у нас мало времени остается. Вот...
Моя оценка, взорвались, поэтому они на эти вопросы не обращали внимания. Им не важно, что там, да, это им принадлежит уже.
Ах, так Улюкаев все-таки не знал?
Он мог не знать... Конкретно что? Конкретно. Вот просто
детально. Не, ну его конкретно-то судят
за
2 миллиона.
Вы сейчас только
что его оправдали.
Понимал, что эта история стоит 2 миллиона.
Вы только что его оправдали.
Ну, знаете, не надо ловить меня на слове.
Если там могло быть вино, значит, его нужно было оправдать.
Я не обвинитель в данном случае.
Спокойно, я выставлю как обвинитель.
Решает суд.
Я выставлю как обвинитель Илья Сергеевич, чтобы уравнять. Знал Улюкаев. Все, сейчас мы должны проголосовать, и вопрос для голосования у нас звучит следующим образом. Считаете ли вы справедливым приговор Алексею Улюкаеву? Бывшему министру экономического развития России дали 8 лет строгого режима. Да, считаю, 134-21-35, и вы выступаете на стороне Игоря Шатрова, 134-21-35. Нет, не считаю, считаю приговор несправедливым, 134-21-36, и вы выступаете на стороне адвоката Ильи Новикова. 134-21-35, 8 лет колонии строгого режима, справедливый приговор для Улюкаева, 134-21-35, 134-21-36, нет, это несправедливый приговор для Улюкаева, 134-21-36. Голосование идет, и надо сказать, что оно идет вот ну, так вот, ноздря в ноздрю, посмотрим, какой будет результат. Да.
А, в отличие от таких вопросов телефонных,
говорит, да.
Когда голосуют присяжные,
угу.
Даже если те же самые люди... При любых уличных опросах вы за смертную казнь или против? Там все говорят за. Как только речь идет о конкретном деле, они видят перед собой конкретного человека.
Убивать-то не хочется, конечно.
Совершенно по-другому они на это смотрят.
Ну, мы не об убийстве говорим в данном случае, а наказание...
Ну, убийство обычно такой самый классический пример, да?
Один из наших слушателей как раз написал, что он бы оправдал Улюкаева, если бы был присяжным. То есть вот он так вот. А вы были бы присяжным, Игорь Владимирович?
Ну, я потребовал бы доказательств, конечно. Конечно, конечно.
А вам бы хватило тех доказательств, которые
я
вы
не
уже
знаю,
видели?
Я не знаю все-таки, какие были доказательства настолько детально. Я думаю, что судье, если хватило, то могло хватить и мне. Могло
то есть,
и не
то есть вы бы уже больше как бы...
Ну, я больше, требовал вообще, бы больше, конечно. Больше. Нет, присяжные, присяжные, я требовал бы больше
присяжные,
доказательств, конечно.
Их ценность не в том, как они судят конкретные дела, в том, что они в целом, сам факт их существования, и то, что перспектива того, что дело может пойти к ним, служит идеальным пугалом для следствия, таким кнутом, которые заставляют следователей и прокуроров работать без такого расслабляющего сознания того, что профессиональный судья, в случае чего, придет на выручку.
Ну, в данном случае я на вашей стороне, я тоже считаю, что суд присяжных необходим по многим делам, конечно.
Ну, давайте подводить итоги голосования. И тут интересно, в каком плане. Во-первых, 45% считают приговор справедливым, а 45% считают приговор справедливым, 55% считают несправедливым приговор. Ну, естественно, у меня нет никакого времени, чтобы спросить людей, почему. Может быть, они считают его несправедливым, потому что он слишком мягкий для них, например. Ну, будем считать, что они считают его несправедливым, потому что он слишком жесткий. А сегодня в гостях у меня был заместитель директора Национального института развития современной идеологии Игорь Шатров и адвокат Илья Новиков. Обсуждали приговор Алексея Улюкаева, ему дали 8 лет строгого режима. Посмотрим, будет ли обжаловать этот приговор защита или нет, это уже дальше. А в моей программе через несколько минут как раз обсуждаем приговор уже с точки зрения, почему вас он не устроил или устроил. Спасибо огромное.